том приказе есть их сенатские, сенаторов, многие дела. Так, чтобы им самим те дела вершить было всячески способно, без всякого препятствия. А и наинужнейшие государственные дела. Набор рекрут, работников, плотников, они сенаты, перенесли из поместного приказа в губернскую канцелярию, не дав к тем наборам прежних дьяков и подьячих, в чем самая сильная государственная нужда и неуправление. А поместные дела челобитчиковы, а не вашего величества. Этих наборов они, сенаты, под ведомство к себе не взяли, знатно желая меня в тех наборах за какое-либо, хотя малое, от онного безлюдства неисправление видеть в сущей напасти и штрафовать. Потому что без прежних дьяков и подьячих за обычных ведомцов управлять тех наборов невозможно. Слободскими посадскими людьми командуют господа уберкомендант и комендант, и делают, что хотят, и ни в чем нашему слову места нет. Слезно у тебя, государя, милости прошу. Или вели коменданту с гарнизоном быть у меня, или губернию управлять уберкоменданту. Указами отправит. Сената наряжают дела очень крутые, сроки определяют очень краткие, а штрафы сулят неслыханные, якобы великому злодею. Посулили у меня отписать с поместья и вотчины, ежели я не соберу и не пришлю в июне месяце 25 000 рублей, чего мне сделать нельзя за их же указами, что о пустоте указу не чинят, а лишку собирать не велят. Вслед за тем новые жалобы от Рамадановского. Велено мне ведать губернию московскую, а мне управлять никоим образом нельзя. Добрых царедворцев самое малое число, и более того, сенаты давать не хотят и отказали. А солдаты начальников артикульно и ни одного нет. И многие команды без командиров, а при которых делах командиры и есть, и из тех многие негодные, также и посылки многие, восстановки посылать некого. А по доношениям нашим правит. Сенат довольства и письменного указа не чинят. По многим делам приказывают словесно, а многих доношений и не принимают. От гарнизона нам нет никакой помощи, а только великие и многопомешательные обиды в воровствах, корчмах и других делах. Ныне их честность определили ко мне 5 000 человек-солдат, которых ниже вида солдатского люди нищие и многие дряхлицы, ни мундиру, ни ружья, ни начальных людей, ни командующего с ними не прислано. Во всякий спрос и во всякую отправу и в тягость мы им близки, а в другие губернии им не видно. И когда еще их гнев дойдет, а мои помощники не только бранью и многими окриками, но и тюрьмами наказаны, а вины их Богу только известны, а нам не показаны. Да и лучше мой добрый помощник, господин вице-губернатор Ершов, бранью и окриками наказан очень довольно, и посулено ему черевы на кнутьях выметать, а за что, не знаю же, и кроме добрых его трудов в делах ваших не вижу и не слышу. Он же выбит из двора, и караул сенатский прислан за штрафные деньги, будто за неприсылку книг 710 года. А те книги не его и ведомства, и стоять ему за них не для чего, и отосланы еще до штрафования задолго. А хотя б и подлинно, он такого штрафа достоин, то платить ему, конечно, нечем. Служит тебе, государю, весьма верно и прилежно и бескорыстно, и тебе, государю, служба его много прибыточна. При управительстве его учинено тебе прибыли 116 000 рублев, и всякие губернские дела отправлял верно и ревностно, и народ охранял от многих обид всеусердно, и жалобщиков на него нет, а жалование ему за губернские его труды не учинено, без чего ему пробыть нельзя, потому что служит бескорыстно и вошел во многие долги. По первому письму Рамадановского царь послал указ сенату, чтоб дали во всем управу и объяснили обстоятельно, в чем дело. Но от их честности, писал опять Рамадановский, ничего о том не учинено, и на меня, и на помощника моего, день ото дня умножается несносное гонение без всякой вины. Гарнизонная комендантская канцелярия завербовала всеми слободами, купецкими разными многими делами, понеже собственные твои государевы сироты, купецкие люди истари беззаступные, и того ради всякому они в команду надобны. Вашему величеству верно известно, что мужик я престарелый, и вроде поколения моего осиротелый, по-видимому, безнадежно, и одряхлел в достаток, и уже что мне, рабу твоему, надобно? Пожалован я всем довольный, и больше ничего не требую, и прочить мне некому. Рамадановский умер в начале 1713 года. У преемника его Салтыкова не было ссоры с сенатом, и шел слух, что он получил место по старанию сенаторов, особенно Мусина Пушкина и Долгорукова. Но зато началась ссора у губернатора с вице-губернатором Ершовым, который публично в глаза упрекал Салтыкова в казнократстве. В 1716 году царь дал указ сенату. Между губернатора и вице-губернатора московских разыскать в их ссорах. А паче того смотреть, в чем они учинили повреждение и убыток государству, а между тем на время велеть быть в Московской губернии губернатором Кириллу Нарышкину, а вице-губернатору Старому. Следствием розыска было то, что Нарышкин сделался настоящим, а не временным только губернатором вместо Салтыкова и, подобно Рамадановскому, начал ссориться с сенатом. В 1717 году Меньшиков писал Макарову: «Просил нас слезно губернатор московский господин Нарышкин, что от господ сенаторов великие ему и несносные чинятся напрасные обиды, а именно приказали у него отписать дворы и деревни безо всякой причины, будто за ослушание, а более злясь на него, забывшего губернатора Салтыкова. Могу я истинно засвидетельствовать, что они его ругают напрасно. Для Бога, приложите старание свое у Ее Величества Государыни-Царицы и у прочих, у кого надлежит, и учините ему вспоможение». Не одни московские губернаторы ссорились с сенатом. В 1717 году казанский вице-губернатор Кудрявцев писал Макарову: «Я послал Царскому Величеству особое просительное письмишко, чтоб меня помиловал за бедную мою дряхлость и беспамятство, указал меня от губернаторских дел освободить. Несносно стало. По указам, от прав. Сената трудно исправляться. Другие губернии милуют, а на нашу все прибавляют. И когда их превосходительству приносим оправдание, здравого рассмотрения не чинят и не принимают. Одно затвердили, что наша губерния богата. Она так богато сделалась, что перед другими губерниями с дворов все вдвое сбираем, и всеконечно опустеет. А переменить нельзя. Хотя чего малого не дошлем, все штрафы до разорения». Еще в 1712 году число сенаторов увеличилось тайным советником – генерал пленопотенциаром, крикс комиссаром князем Яковом Федоровичем Долгоруким, который занял между ними первое место. Взятый в плен под Нарвою, Долгорукий чудесным образом освободился в 1711 году. Его 44 товарищами привезли было для размены на восточный берег Ботнического залива, но потом опять повезли на шведскую сторону. «И всемилосердный Бог, — пишет Долгорукий, — предстательством Богоматери дал нам, союзникам, благой случай и бесстрашное дерзновение, что мы могли капитаны и солдат, которые нас провожали, пометать в корабли под палубу и ружье их отнять. И, подняв якорь, июня третьего дня, пошли в свой путь и ехали тем морем 120 миль, и, не доехав до Стокгольма за 10 миль, поворотили на остров Дагу. И шкипер наш и штырман знали пути до Стокгольма, а от Стокгольма через Балтийское море они ничего не знали, и никогда там не бывали, и карт морских с собою не имели. И то море переехали мы без всякого ведения, управляемые древним бедственно плавающих кормщиком, великим отцем Николаем, и на который остров наморились, на самое то место онный кормщик нас управил. Впоследствии вступили в сенат граф Петр Матвеевич Апраксин, князь Меньшиков, адмирал граф Апраксин, канцлер Головкин, Яков Брюс, подканцлер Шафиров, граф Петр Толстой, князь Дмитрий Голицын, граф Андрей Матвеев, князь Дмитрий Кантемир. Такое увеличение числа сенаторов произошло вследствие того, что с 1718 года в сенат вошли президенты коллегий. Тогда же Сенат получил право баллотированием выбирать высшие чины. В наказе воеводам 1719 года говорится, что воевода должен вести себя так, как пред Богом, его царским величеством и пред Сенатом, и пред всем честным светом ответ дать может. Об обязанностях Сената царь писал: «Никому в Сенате не позволяется разговоры иметь о посторонних делах, которые не касаются службы нашей, тем менее заниматься бездельными разговорами или шутками, понеже Сенат собирается вместо присутствия Его Величества собственной персоны. Без согласия всего Сената ничего нельзя начинать. Тем менее вершить и надобно, что всякие дела не в особливых домах или беседах, но в Сенате решались и в протокол записывались, и не надлежит сенатским членам никого посторонних с собою в Сенат брать. Всякое дело должно быть исполнено письменно, а не словесно. Глава же всему, дабы должность свою и наши указы в памяти имели и до завтра не откладывали. Ибо как может государство управлено быть, егда указы действительно не будут, понеже презрение указов ничем не рознится с изменою, и не только равномерную беду принимает государство от обоих, но от этого еще больше, ибо, услышав измену, всяк остережется, а сего никто вскоре не почувствует. Но мало-помалу все разорится, и люди в непослушании останутся, чему ничто иное, токмо общая погибель. Следовать будет, как то в греческой монархии явный пример имеем». Сначала сенаторы переезжали из Москвы в Петербург и обратно, но потом окончательно остались в новой столице. Правительствующий сенат, у которого в руках было теперь все по выражению самого царя, считал себя вправе брать дела из одного приказа и передавать их в другие ведомства, ибо, как мы знаем, разнородные дела соединялись в известных приказах случайно и оставались вместе по обычаю, по старине. Но теперь, когда всякая старина была тронута, что мешало, например, возникнуть вопросу: с какой стати набор рекрут и работников принадлежит к числу занятий поместного приказа? При усложнении правительственной машины, при новых потребностях и взглядах старые приказы не могли долго держаться. Чем же они могли быть заменены? В преобразующейся России на всякий подобный вопрос обыкновенно отвечали другим вопросом: а как дела делаются за границей, в образованных государствах? Там были коллегии, следовательно, они должны были явиться у нас. Знаменитый Лейбниц писал Петру, что хорошее правление может быть только при условии коллегии, которых устройство похоже на устройство часов, где колеса взаимно приводят друг друга в движение. Сравнение не могло не понравиться Петру, который именно стремился к тому, чтобы русские люди во всем приводили друг друга в движение, ибо все зло происходило от разобщенности колес. Итак, надобно старинные приказы заменить коллегиями. Но где взять колеса для часовых машин, для которых старые колеса не годятся? Первый способ для этого, разумеется, взять готовое. Взять иностранцев. В августе 1715 года Петр поручил генералу Вейде достать иностранных ученых и в правостях, правах, искусных людей для отправления дел в коллегиях. Иностранцу давали ассессорский чин, 500 рублей жалования и квартиру, Отправлять должность свою иностранцы должны были через толмачей. Это неудобство, разумеется, заставляло искать другого способа наполнить коллегии в так называемых «правостях» искусными людьми. В конце того же года царь дал наказ резиденту при императорском дворе Веселовскому. «Старайся сыскать в нашу службу из шрейберов, писарей, или из иных не гораздо высоких чинов из приказных людей, которые бывали в службе цесарской, из бемчан, чехов, из шленцев, селезцев, или из моравцев, которые знают по-славянски, от всех коллегий, которые есть у цесаря, кроме духовных, по одному человеку, и чтобы они были люди добрые и могли те дела здесь основать». Также сыщите книги. Лексикон «Универсалис», который печатан в Лейпциге у Симона. Другой лексикон «Универсалис» же, в котором есть все художества, который выдан в Англии на их языке. И он и сыщите на латинском или на немецком языке. Также сыщите книгу «Юриспруденции». И как их сыщешь, тогда надобно тебе съездить в Прагу, и там в иезуитских школах учителям говорить, чтобы они помянутые книги перевели на славянский язык. И о том с ними договоритесь, почему они возьмут за работу от книги, и о том к нам пишите, а понеже некоторые их речи не сходны с нашим славянским языком. И для того можем к ним прислать из русских несколько человек, которые знают по латыни, и онные лучше могут несходные речи на нашем языке изъяснить. Всем гораздо постарайся, понеже нам зело нужно. Но охотников нашлось немного, и потому в августе 1717 года приглашены были шведские пленники, хорошо познакомившиеся с русским языком, вступить в службу при коллегиях. И этим способом, как видно, не могли добыть много людей в коллегии. По крайней мере, Измайлов, имевший поручение приглашать шведских пленных, живших в Сибири, писал Макарову в сентябре 1718 года. В Тобольске и в других сибирских городах в службу царского величества пошло шведских офицеров 9, драгун и солдат тоже число, а более никаким образом призвать не мог, потому что имеют довольство немалое, чего и в отечестве своем многие не имели, и в коллегии никто не пошел, а больше для того не идут, что ожидают в скором времени мира. Между тем хотели приготовить и своих, русских. В январе 1716 года велено послать в Кёнигсберг человек 30 или 40 молодых подьячих для научения немецкому языку, дабы удобнее в коллегиум были, и послать за ними надзирателями, чтобы они не гуляли.